Итак, мы видим первое обращение, которое Иоанн обращается к своим читателям, он говорит: «Дети, пишу вам, дети». Это слово, греческое слово «тетния», оно чаще всего использовалось для обращения, для ласкового обращения, когда учитель обращался к своим детям. И именно вот в этом контексте это слово использует Иоанн и в начале, и в первой главе много раз, и во второй, и в третьей, и в последующих главах. Везде он использует это слово и везде использует как обращение: «Дорогие мои, дети мои». В том числе, когда он говорит: «Дети Божии, дети света», просто обращаясь: «Дети», он использует это слово. Поэтому здесь, как бы обращаясь ко всей в церкви в целом, он говорит следующие слова: «Дети мои, вам прощены грехи ради имени Христа, по благодати, незаслуженно. Всем вам прощены грехи». И напрашивается из контекста вывод, что это общее обращение ко всем детям Божьим, ко всей церкви. Он им как бы еще раз просто напоминает, что он будет делать неоднократно и в других местах. Вы получили прощение грехов. Помните об этом. Об этом нужно напоминать друг другу и себе в том числе. И хотя эти слова, конечно же, можно отнести и к началу христианского пути, или к началу духовного возраста, что чаще всего и делают, и когда говорят, что вот человек, который только уверовал, это его начальный путь, он ребенок, и вот в этом начале пути он получает прощение грехов. Мы все с этого начали, это стартовая площадка. Если рассматривать именно в этом контексте, в этом понимании, тогда да, можно так понять. Но можно понять как и общее обращение ко всей церкви, потому что все мы, независимо от того, сколько нам лет и как давно мы с Богом, мы все получили прощение грехов. В 13 стихе он снова пишет «дети», только использует совсем другое слово. Это слово, которое он использует в 13 стихе, оно означает «маленькие дети» или «дети уже по возрасту». В том числе это слово и переводится иногда, и как и «младенцы» даже. Это дети, уже буквально дети. Часто это слово переводится как просто «ребенок». И вот его уже как раз можно отнести и к духовному возрасту, если признать, что здесь говорится об этой аналогии и сравнивается физический возраст детей с духовным возрастом. Так вот, обращаясь уже вот так вот, как дети, как маленькие дети, он говорит: «Вы познали Небесного Отца». Пишу вам, дети, потому что вы познали Небесного Отца. Отца познали, здесь написано. Запомните эти слова, мы еще к этому вернемся чуть ниже. Давайте идем дальше. Далее Иоанн обращается к отцам. Наверное, вы заметили, что отцы почему-то идут в середине. И если мы здесь видим какую-то степень духовного возрастания от меньшего к большему, то не совсем понятно, почему отцы в середине идут, а не в конце или в начале. И интересно то, что он дважды, обращаясь к ним, он пишет, в принципе, одно и то же. Вы познали Бога, вы познали Отца, вы познали Сущего, Безначального, Вечного. Это, в принципе, одно и то же, что он им пишет. От того, что он использует здесь настоящее время, вначале «пишу вам, отцы», потом он пишет «я написал вам, отцы», суть не меняется. Он им пишет то же самое, что написал и детям. Вы заметили? Он пишет «дети, вы познали Отца», потом пишет «отцы, вы познали Отца». В чем разница? И есть ли вообще эта разница? Слово «познали», оно является ключевым здесь словом, и нужно с ним разобраться, чтобы понять, о чем же он здесь пишет. Это слово можно перевести по-разному. И в зависимости от контекста оно и переводится по-разному. Очень часто это слово используется в отношении интимных отношений. И буквально оно означает «начать отношения». И вот в этом смысле «познали Бога» – это значит «начали отношения», «установили отношения». И вот если это отнести к духовным детям, очень даже все и вяжется. Он пишет, говорит, дети, духовные дети, вы начали отношения со своим небесным Отцом. Но это слово можно перевести еще и по-другому. Его можно перевести как понимать или узнавать лучше. Ну, как пример. Вот представьте, я стою в поле и вижу вот где-то вот там далеко точку. Я просто точку вижу черную. Я иду к этой точке, я к ней двигаюсь, и я понимаю, что эта точка, она тоже двигается, она живая. О, она уже живая. Я двигаюсь к этой точке еще дальше, и вдруг я вижу, что это уже не просто живая точка, это человек. Я двигаюсь еще дальше к этой точке, и вдруг подхожу ближе. О, Вася, привет! Это ты, оказывается. Я тебя узнал. Вначале я видел точку, а потом я узнал, это мой друг Вася. Я познал. Вот в этом значении это слово можно здесь, слово «геноска», перевести. Это то, о чем здесь пишет Иоанн. Наконец-то я понял, что это за точка на горизонте. И вот если это отнести по отношению к духовным отцам, то здесь как раз и есть разница в понимании. Дети и отцы, те, кто только начал отношения, и тем, кто уже узнал гораздо ближе, продвинулся к этой точке. В этом смысле есть разница. Хотя на самом деле и те, и другие, они имеют отношения со своим небесным Отцом. Мы все имеем отношения с Богом. Мы их начали, и мы их продолжаем развивать. Точно так же, как ученики 4 класса и 9 класса. И те, и другие умеют считать, умеют писать, знают, что такое, возможно, тычинки и пестики, и знают, что земля круглая. То есть какие-то базовые понятия, что у детей в 4 классе, что у детей в 9 классе, они одинаковые. Но согласитесь, есть разница между тем, что знает ученик 9 класса, и тем, что знает ученик 4. Хотя что-то общее, у них много общего. Но разница есть в базовых познаниях, в глубине познаний. Поэтому на самом деле все мы, дети Божии, независимо от духовного возраста, имеем отношения с Богом. Мы их начали, мы их развиваем благодаря Христу. И в этом смысле мы все познали Его. Только вполне возможно, что одни еще в начале этого пути, в начале познания, другие продвинулись чуть-чуть больше и уже имеют какой-то опыт, возможно, имеют даже большой опыт в познании Бога и могут сказать, я знаю, что Бог, Он не просто есть, я знаю, что Бог всемогущий, потому что в своей жизни я это много раз испытал, я это видел, и не один раз, а много раз видел, что Бог всемогущий, Он все может. Другой человек может сказать, я знаю, что Бог, Он всеведущий, Он все знает, Он знает мои мысли. Возможно, поэтому, говоря о познании Бога отцами, используются совсем другие термины. Там используются термины «сущий», «безначальный». Не просто познали отца, а познали сущего, того, кто есть. Познали безначального – это уже личностные характеристики, это уже большая глубина познания, чем просто знать что-то о Боге. Далее в списке идут юноши. Вы, наверное, заметили, что они здесь самые крутые. Им больше всего написано. Они больше всего умеют и как будто бы больше всего даже и знают. И более того, они написаны последними в списке. Как будто бы это вершина познания. Смотрите, они сильные. Они победили лукавого. Кстати, это слово, оно означает зло. И некоторые переводят его, они победили зло. Но это не совсем верный перевод, потому что там используется определенный артикль, и это указывает на личность. Они победили не просто зло, они победили именно сатану, лукавого. И более того, здесь написано, Слово Божие в них пребывает. Оно в них живет. Оно в них растворилось. Ну, на самом деле, юноши, если говорить о физическом возрасте, они действительно более крепкие, более сильные, более такие... Ну, вот Вовчика Богдана нету, я хотел на него показать как пример. Такой, крепкий, сильный юноша. Но хотелось бы сказать, что все юноши уже победили сатану и победили все искушения. Сказать, что это так, ну, наверное, это будет не совсем правдой. Юноши, вы все победили дьявола? Ну, вряд ли кто-то скажет, я победил лукавого. Возможно, скажете, что я еще в процессе, я этому учусь. Получается, не получается. Наоборот, именно в юношеском возрасте большинство испытывают как раз самые сильные сексуальные и материальные искушения. Именно поэтому им и сказано: юношеских похотей убегай, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Но заметьте, что тот, кто именно в этом возрасте победил искушения, научился их преодолевать. И став старше, и уже создав свою семью, ему будет легче. Ему не придется снова возвращаться к тому, что он оставил в юности. Именно в этом возрасте важно научиться побеждать. Именно в юношеском возрасте много сил, много желаний, много амбиций, много возможностей. И нужно научиться побеждать дьявола и искушения, чтобы, став старше, помогать другим проходить этот отрезок жизни и этот отрезок пути. Но с другой стороны, можно даже не просить поднять руку. Кто в зале борется с искушениями, с дьяволом и с грехом в своей жизни? Если я вас попрошу поднять руку, вы все поднимете руку. Потому что все мы на самом деле в христианской жизни с этим боремся. Вы читаете Слово Божие? Слово Божие в вас пребывает? Ну, возможно, вы скажете, ну да, ну, по крайней мере, я читаю и хочу, чтобы оно во мне растворилось, и оно стало частью моей жизни. Другими словами, можно сказать, что все мы юноши в этом смысле. Потому что все мы боремся с дьяволом, и Слово Божие пребывает в нас. Возможно, мы не так сильны, как они. Что я хочу сказать? Все, кто здесь перечислен, дети, отцы, юноши, они все члены Божьей семьи. И в различной степени, в силу своего духовного возраста и характера, мы все проявляем характер Христа в этой жизни. Поэтому все перечисленное на самом деле в этом отрывке, оно подходит всем нам. Всем детям Божьим прощены грехи благодаря жертве Христа. Все мы узнали о Боге и начали отношения с Ним и продолжаем их с момента нашего обращения и покаяния развивать и улучшать и углублять. Мы все боремся с дьяволом, с искушениями. Кто-то уже победил их, кто-то в процессе. И я думаю, что, исходя из контекста, именно это и хотел Иоанн своим читателям напомнить. Обращаясь ко всей церкви, каждому духовному возрасту и к физическому в том числе, он пишет о том, кто вы есть и то, что вы имеете. Об этом он писал выше, когда говорил, что вы дети света, вы дети Божии. Он много раз это повторял. Потом он ниже будет повторять то же самое, и в этом же контексте он говорит, кто вы сейчас есть. Он еще и еще раз напоминает и говорит, не забывайте об этом. Возникает вопрос. Зачем столько раз напоминать одно и то же? Иногда подростки так говорят, да я уже понял, ну сколько раз можно повторять одно и то же? Когда им говоришь, говоришь, ну родители любят иногда одно и то же много-много раз повторять. Детям это не нравится крайне. И они говорят, да я уже понял. Жена мне часто тоже говорит, что ты в проповеди очень часто повторяешь одни и те же слова и одни и те же выражения. Люблю я это делать, да, повторять одно и то же. Иоанн это любит делать. Он много-много раз повторяет одно и то же. Зачем? В Крым на генеральские пляжи мы ехали по навигатору. И там все, казалось бы, просто, да, забиваешь точку и следуешь за стрелочкой, которая тебя ведет. Ты спокойно едешь и едешь за этой стрелочкой до тех пор, пока эта стрелочка тебе приятным женским голосом не говорит, поверните направо с главной асфальтированной дороги в чистое поле, в чистополье. Ну, кто ехал один, тот понимает, о чем я говорю. Ты смотришь, ты и стоишь на хорошей дороге, но тебе нужно повернуть, там коровы ходят. Куда ехать? Ну, веришь этой стрелочке и едешь за ней. О том, там огромное количество развилок, ты все равно следуешь по этим развилкам, и в конечном счете ты доезжаешь до конечной точки и радуешься. Ого, он тебя довел. Поэтому, полагаясь снова на навигатор и на его способности, думаешь, назад-то будет легче. Уже и дорогу примерно знаешь, ну и он довел тебя хорошо. Знаете, я ехал назад тоже один, и оказалось не так просто. Еду, развилка, поле. Снова развилка, но он говорит, куда свернуть. Потом поверните направо, направо дороги нет. Дорога, ну, он показывает, ехать нужно прямо наоборот. А там уже пшеница, поле пшеницы. И он показывает дорогу, прямо в пшеницу ехать надо. И вот снова останавливаешься и думать, куда же ехать-то в конце концов? В пшеницу ехать или повернуть? Я к чему это говорю? На навигаторе есть такая кнопка «Где я?» называется. Я ее частенько так нажимаю, потому что часто сигнал GPS теряется в разных местах. И ты видишь вот только маленький промежуточек пути и не всегда видишь общую картину этого пути. И когда ты нажимаешь «Где я?», он тебя возвращает, и ты видишь уже в целом, где ты примерно находишься. Ты видишь то, что находится рядом. В духовной жизни нам всем нужна вот такая кнопка, которая называется «Где я?». Особенно, когда ты теряешь сигнал GPS с Богом в силу разных обстоятельств. Когда не понимаешь, куда тебе нужно двигаться, какие решения принимать, куда идти и что делать. И вот такой кнопкой как раз являются слова Иоанна в этом послании. Он много раз повторяет о том, кто ты и где ты. Кто ты и где ты – это ключевые слова в этой проповеди. Вот здесь он напоминает о том, что, будучи детьми, юношами или отцами, как физически, так и духовно, мы все имеем прощение грехов. Мы все имеем познание Бога. Мы все боремся и побеждаем зло, и мы все пребываем в Слове Божьем. И в этом смысле это ответ на вопрос «Кто ты?». Нам нужно каждый раз напоминать себе о том, что ты христианин. Хороший был детский урок, кем ты хочешь стать? Если первое, что приходит в голову, я хочу стать хорошим христианином, это уже более-менее правильное направление. Это, можно сказать, не более-менее, это правильное направление развития. Нам нужно каждый день напоминать себе, что ты христианин, когда просыпаешься, когда садишься за руль, когда начинаешь работать, когда идешь в магазин, когда отдыхаешь. Когда разговариваешь с людьми, особенно неприятными людьми, когда решаешь конфликты, когда воспитываешь детей, когда просто что-то делаешь, нам нужно каждый раз напоминать себе, что ты христианин, потому что стоит признать, мы часто об этом забываем и начинаем поступать так, как поступают все вокруг, поступать очень часто по-мирски. И как раз об этом Иоанн будет говорить в следующем отрывке ниже. Это как бы слова прелюдии к тому, что он будет говорить ниже. Мы очень часто поступаем, как все, а мы-то другие. Именно это он хочет здесь сейчас напомнить. Вы другие, поэтому не поступайте, как все. Вот почему нам нужно напоминать себе постоянно, кто мы есть. Если об этом забываете сами, просите свою жену, своего мужа, своих детей, своих друзей, в конце концов, напомнить вам, ты христианин. Ты не просто христианин или христианка и ходишь в церковь, например, Скала или любую другую. Ты Божие дитя. Ты дитя света. Ты личный и уполномоченный представитель Иисуса Христа на земле, и по тебе будут судить о всем христианстве в целом. Вы когда-нибудь задумывались вот в таком ракурсе? По вас будут судить о всем христианстве. Вы представляете Христа здесь на земле. Это большая ответственность. И именно к этому мы призваны. Итак, то, что Иоанн пишет в этом отрывке, это напоминание о том, кто мы есть. Кто мы, если сказать коротко. Вполне возможно, что он здесь вообще не говорит ни о каких категориях духовных возрастов. Ну, можно увидеть и это. Однако это не означает, что в Библии не говорится о категориях духовного возраста в целом и возможности оценить духовный возраст, и о возможности проанализировать духовный возраст и ответить на вопрос, второй важный вопрос, где ты? Если это ответ на вопрос «Кто я?», то есть другой вопрос «Где ты находишься?». Апостол Павел, 1 Коринфянам, 13 глава, 11 стих пишет: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Ну, другими словами, он говорит просто, я вырос. Рост – это естественное и нормальное состояние духовной жизни любого верующего человека. Отсутствие роста – это что-то противоестественное. Прямой линии действительно не бывает. Мы либо растем, либо умираем. Если есть физический рост, то обязательно есть и духовный рост, который можно и оценить, который можно и измерить. В Библии для этой цели используются всем нам понятные физические возрастные аналогии, ну, такие, например, как отцы или дети, но точно ли их 4, или их 3, или их 2, об этом мы поговорим в следующий раз, когда я буду говорить конкретно уже о духовных возрастах. Ну, в силу времени мы сегодня не успеем об этом поговорить. Хотел сегодня, но понял, что это будет перебор уже. В следующий раз. Но, однако, прежде чем мы об этом будем говорить, я скажу несколько важных вещей, связанных все-таки с духовным возрастом. Какие-то вещи вы, возможно, уже вспомните, потому что Сан Саныч прошлое воскресенье об этом говорил, и последняя его проповедь была тоже об этом же, примерно. И некоторые вещи я повторю. Три вещи о том, как не происходит духовный рост. Во-первых, он не происходит сам собой. Вы об этом знаете. Простые, обычные слова. Я в детстве думал, что английский язык можно легко выучить, включив, там была такая популярная тема, 25-й кадр. Вот, лягу спать, включу там наушники, буду что-то там слушать или смотреть, утром проснусь, и все, и я в совершенстве знаю английский язык. Не получилось это. Как и все другое, чтобы сделать вот так вот сразу. Само собой вообще, наверное, ничего не происходит. В прошлое воскресенье мы пели одну песню, и эти слова, они как-то у меня в голове остались. «Боже, лепи меня, я лишь твое творение, сделай меня похожим на тебя». Я вот слушаю эти слова. Я понимаю, что само собой-то это не произойдет, что вот я просто вот кусок глины сижу вот здесь вот на этом кресле, и Бог меня так... И все, и я стал совершенным. Бог действительно производит в нас свою работу Духом Святым. Он нас меняет, в свой образ преображает. Для этой цели Он использует нас, Он использует наших близких, Он использует окружающих нас людей, Он использует обстоятельства и много еще чего. Но само собой это не происходит. Апостол Павел, 1 Коринфянам 3:6 так и пишет. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Действительно, Бог дает рост. Но вначале нужно посадить, нужно поливать, нужно защищать от грызунов, нужно пропалывать, нужно ухаживать, но Бог дает рост. Дети, может быть, не всегда понимают, но хлеб в магазине не сразу стал хлебом. Зернышко все началось. Кто-то это зернышко обработал, посадил, вырастил. Это целый длинный процесс, пока хлеб стал хлебом. Мужчина и женщина, они делают свое дело, но жизнь дает ребенку Бог, и мы это признаем, мы в это верим. Но задача родителей – сохранить эту жизнь, взрастить ее, прилагать немало усилий для того, чтобы не что-то хоть как бы да где-нибудь да выросло. Но мы, наверное, не так относимся к своим детям. А, пусть растет. Бог же дает рост. Он и вырастет. Нет. Мы прилагаем максимум усилий и максимум стараний. Второе послание Петра, 1 глава. С 3 стиха я вот выборочно несколько стихов прочитаю и сделаю акцент на некоторых глаголах. Обратите на них внимание. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность» и так далее. Там целый список. 8 стих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». 10 стих. «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Точно так же, как и Иоанн, Петр много раз напоминает здесь, что само собой ничего не происходит. Бог на самом деле нам все дал. У нас все есть для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы расти духовно, для того, чтобы служить, для того, чтобы жить счастливо и свято, чтобы научиться любить и чтобы успех в познании Бога стал реальностью. Нужно приложить на самом деле все-таки много усилий и много стараний. Не получится просто так научиться любить. Я думаю, вы с этим согласны. Не получится чего-то достичь, ничего не делая. Второе. Духовный рост не происходит быстро. Я думал, что... что, прочитав книжку какую-нибудь о том, как любить, по-настоящему любить и как правильно любить, стану специалистом в браке. Наверное, многие так думают, просто перед свадьбой начитаются много разных хороших книг. А в жизни, конечно, это все вспоминается, это помогает, но ты не станешь специалистом. Быстро не получится быть хорошим мужем и хорошей женой. Точно так же, как книжка какая-нибудь «Семь секретов о воспитании детей» не сделает тебя специалистом в этой области. Нет таких супертаблеток, чтобы выпил одну и сразу стал на все 100% здоров. Нет такого, что сказал: «Помолитесь за меня, и все, я на следующее утро от всего избавился, от всех проблем, от всего-всего, вообще полностью проблем никаких нету». Не получится освоить за один день школьную программу, посмотрев какой-нибудь там самый лучший даже обучающий ролик на YouTube. Не получится. Не получится, просмотрев какую-то мотивирующую лекцию успешного человека, на следующий день стать тоже успешным и богатым. Быстро не получится достичь хорошего результата. Нужно время. Евреям, 5 глава, 14 стих. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Мне здесь понравилось одно слово интересное. Это слово «навык». Это слово буквально, которое означает привычка или устойчивое состояние, или опытность, его можно перевести. Кто чистит зубы каждый день? Кто-то не чистит? Простой вопрос, да. Ну, вспомните, сколько в детстве сил родителям понадобилось, чтобы научить вас тому, чтобы это стало привычкой на всю жизнь. Простая вещь, которую сегодня мы не задумываемся, делаем, но детям приходится много-много-много раз заставлять это делать, а потом и для них это становится привычкой. Рост всегда связан в первую очередь с потраченным временем и во вторую очередь с затраченными усилиями. Усилия плюс время будет рост. И это не бывает быстро. Об этом нужно всегда помнить. И третье. О том, как не происходит духовный рост, он не происходит легко. «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Пословица такой, помните? Я вспомнил сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. То же самое. К чему привело желание ничего не делать и иметь все и сразу? Разбитому корыту привело это в конечном счете. Ни к чему это не привело. В духовной жизни точно так же, как и на огороде. Не получится иметь хороший урожай и много плода, быстро ничего не делая. И легко. Иногда нужно много потрудиться для того, чтобы получить хороший урожай. Яблоко легко съесть, но не всегда легко вырастить. Мне понравился совет одного служителя в связи с этим. Он говорит следующие слова. «Хватит говорить о том, что надо делать. Начните делать что-то более реальное и достижимое, то, что можно увидеть и то, что можно оценить. Как бы тяжело это ни было вначале, начните и войдете во вкус». Но легко это точно не будет. Мы все растем. Мы растем в познании Бога, в благодати, в доверии Богу, в понимании Его Слова. Мы растем в любви, в добрых делах, в преобразовании характера, в борьбе с грехом. Этот список большой. Можете на группах порассуждать об этом и продолжить этот список, в чем мы растем, духовно возрастая. Но мы в этом растем. И, конечно же, на этом пути встречаются различные препятствия. И если говорить о том, какое основное препятствие мы встречаем на пути духовного роста, это, конечно же, мы сами. Это наш эгоизм и это наша лень. Вот это то, что больше всего мешает. То, с чем нам приходится сталкиваться каждый день. Но, зная врага в лицо, легче его победить. Вы, наверное, понимаете. Поэтому очень важно знать свои слабые стороны. Очень важно смотреть в зеркало, в Божьем присутствии, образно так говоря. Очень важно видеть себя и оценивать себя. Итак, что же такое духовный рост? Духовный рост – это уподобление Христу. И это определенная степень похожести на Него. Духовный рост – это прогрессирующее освящение, это когда пороки уходят, а на смену им приходят соответствующие добродетели. Это когда мое «я» становится все меньше, а Божья воля, она становится определяющей во всех сферах моей жизни. Это внутреннее преобразование, которая всегда выражается внешне в измененном поведении, мыслях, словах и делах. Это и есть духовный рост. И неважно, какая у вас профессия и есть ли она у вас вообще, мы все строители. И мы все строим. Апостол Павел в 1 Коринфянам в 3 главе об этом так и пишет. Мы все в своей духовной жизни строим. И он обращает внимание, смотри, как ты строй, как ты строишь. Не просто что-то делай и как бы, лишь бы делай. Он говорит о том, что в зависимости от того, из чего мы строим, на что мы опираемся в этом процессе духовной жизни, все это пройдет проверку. И будет либо хороший результат, либо все сгорит, или все утонет, или еще что-нибудь произойдет. Вот почему нам нужна духовная кнопка жизни «Где я?», чтобы не ждать того дня проверки и вдруг оказаться ни с чем. Нам нужен анализ своего духовного состояния. Лучше это делать каждый день, чем потом это дело запустить и потом разгребать годами, как это иногда делают некоторые верующие. Накопят много-много-много всего, в том числе обид, а потом уже и не найдешь, с чего же начинать распутывать-то все это. Лучше делать анализ своего духовного состояния каждый день. Поэтому нам нужно задавать себе этот вопрос, и в том числе и друг другу, где я? Вот почему нам нужно напоминание, кто я, чтобы правильно строить, основываясь на Божьем Слове и Божьей воле, а не в своих размышлениях, каких-то пониманиях, на мнении друзей. Кстати, пресвитерами и лидерами церкви мы разрабатываем сейчас очень хороший материал, который поможет нам в оценке духовного состояния, и очень много уже, много работы в этом направлении уже сделано, и уже есть какие-то вещи, которыми можно даже и пользоваться. На самом деле, даже в жизни регулярно мы делаем финансовый срез. Мы анализируем, сколько у нас денег вообще осталось, мы считаем свои деньги, и вряд ли так вот беспечно мы к этому относимся и просто тратим, 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 а неважно, осталось там, не осталось. Мы все-таки считаем, а сколько осталось, а сколько нам еще нужно, чтобы однажды не получился такой момент, когда твой кошелек остался пустым, а тебе нужно дальше жить, и потом тебе снова нужна, возможно, кредитная карта, и, возможно, тебе придется снова жить в долг. Увы, в духовной жизни кредитов нет. Мы пользуемся тем, что накопили. Мы тратим то, что накопили. И Бог нам не дает в долг. Бог дает нам даром. Он нам все дал на самом деле уже. Наша задача воспользоваться тем, что Он нам дал, и то, что у нас есть, и приумножить то, что у нас есть. Не просто тратить то, что мы имеем, а приумножить то, что мы имеем. Это и есть духовный рост. Поэтому нельзя просто жить и в простоте верить, не думая о каком-то там росте. Не получится просто жить и просто верить. Нужно знать, как жить, и знать, в кого и как верить. Нужно знать, кто мы, и знать, где мы. Поэтому пишет Петр во втором послании, 1 глава, 12 стих. «Поэтому я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Поэтому пишет Иоанн в первом послании Иоанна во второй главе, 21 стих. «Я написал вам не потому, что вы не знаете истины, но потому, что вы ее знаете». Теперь и мы знаем истину. И пусть Бог поможет нам, чтобы мы возрастали в этой истине и принесли много плода. Аминь.